Вечер сегодня в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. Ситуацию мы обсудим с бывшим депутатом Государственной Думы Владимиром Семагой и журналистом Романом Шириновым. Владимир Владимирович, добрый вечер. Когда вы познакомились с Алексеем Улюкаевым?
Ну, мы никогда не были близко знакомы. Мы просто видели друг друга в Государственной Думе. Он был депутатом первого созыва, так же, как и я. Мы общались с ним исключительно, так сказать, вот во время дискуссии, во время...
Он был член команды Гайдара.
Да, безусловно, именно поэтому он вызвал во мне стойкую, так сказать, неприязнь, потому что я был тогда молодой, непримиримый, и для меня было очень как-то так даже. Я, кроме Гусмана, вообще из того лагеря ни с кем не общался близко. А Юлик у них был такой неформальный лидер, веселый, остроумный. А
Улюкаев, он как бы больше... В КВН вместе играли когда-то.
Ну, с 67-го года мы знакомы с Юрием Соломоновичем, да. Он, кстати, не бывает у вас и зря, в общем, интересный такой человек. Но впечатление у меня о нем оставалось всегда как о вдумчивом, взвешенном человеке, как человек, который понимает, что говорит, и, безусловно, специалист в своем деле.
Роман, насколько правдоподобно обвинение в адрес Улюкаева, как вы считаете?
Знаете, в этой среде все может быть. Существует множество версий по поводу того, что произошло на самом деле. Да, но если Роснефть так настаивает на факте передачи денег, что могло действительно быть в природе, как размышляют люди, то это не всегда означает, что это была каноническая взятка. Да, могло быть что-то и другое. Нет, вопрос, что это было такое? Вот на эту тему существуют различные версии.
У нас на прямой связи Леонид Мартынюк, активист российской оппозиции, находящийся в изгнании. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, какой сигнал подает Кремль мировому сообществу, отдавая под суд Алексея Улюкаева? Вам слово.
Ну, я думаю, что Кремль в данном случае специального какого-то сигнала никому не подает за пределами страны. Это внутрироссийские, скажем так, разборки, если использовать бандитские термины. Я не верю, что Улюкаев мог вымогать усеченную взятку, но я верю, что Улюкаев мог прийти с чемоданом, или ему там могли передать чемодан, который был наполнен уже деньгами. И он вышел с этими деньгами. Это версия, то есть вот то, что он мог взять деньги как благодарность, как он считал, за то, что сделка с Башнефтью, Роснефти проходит успешно, что все нормально. Они, даже я читал такую версию, что якобы эти деньги предполагалось раздать сотрудникам Министерства экономического развития в благодарность за то, что они хорошо работали, как бонус. Ну, естественно, это незаконный бонус, но это не та статья, по которой хотят Улюкаева сажать. Поэтому я считаю, что это внутрироссийские проблемы, внутрироссийская разборка. Запад как подразумевал и предполагал, что Россия это не очень цивилизованное государство. Так это событие, оно просто подтверждает это мнение.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег Натальи Джанпаладовой и Никиты Татарского о сегодняшнем заседании суда.
Сейчас все будет Спасибо.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев назвал дело против него сфабрикованным. Об этом он заявил сегодня в Замоскворецком суде Москвы. По его словам, произошла провокация взятки на основании ложного доноса главы Роснефти Игоря Сечина.
Почему в такой ситуации оказались?
Длинная история.
На рассказ хватит?
Одну фразу. Коллеги,
Положение отличное, но не безнадежное.
Вы после случившегося с президентом разговаривали или
нет?
Пытались?
Как?
У меня не было возможности сказать.
Какие у вас прогнозы относительно
нашего сделать? Прогнозы относительно? У нас очень длинная история. По одному кругу, вот это будет очень много.
Представители прокуратуры сегодня зачитали обвинительное заключение, из которого, в частности, следовало, что Игорь Сечин лично передал Алексею Улюкаеву $2 миллиона в качестве благодарности за положительную оценку по сделке о приватизации компании «Башнефть». Защита Алексея Улюкаева подала ходатайство о возврате дела в прокуратуру, поскольку, по словам адвокатов, обвинительное заключение, оглашенное сегодня, отличалось от того, что есть в материалах дела. Судья Лариса Семенова это прошение отклонила и определила дальнейшую позицию порядок рассмотрения дела. Сначала будут допрошены свидетели обвинения, среди которых есть, например, Игорь Сечин. Потом оглашены письменные материалы дела. После этого слово перейдет к защите. Следующее заседание по делу Алексея Улюкаева продолжится в Замоскворецком суде 1 сентября.
На связи Андрей Нечаев, бывший тоже министр в команде Гайдара. Добрый вечер, Андрей Алексеевич.
Да, добрый вечер.
Можно ли считать Алексея Улюкаева членом команды Гайдара?
Ну, в то время, когда мы работали в правительстве, Алексей в нем не работал. Он был помощником Егора Тимуровича. Но в целом, конечно, это наш единомышленник и человек, который... Ну, всегда где-то находился рядом на той или иной позиции.
Какова ваша версия прошедших событий?
Ну, знаете, пока мне кажется, что больше вопросов, чем ответов вызывает обвинение и вообще все это дело. Ну, начиная просто с самих фигурантов основных. Ключевой министр правительства. Я не знаю, как сейчас, но раньше министр экономики по должности был членом президиума правительства, членом Совета Безопасности, вот я был, когда работал в этой должности. С другой стороны, Игорь Иванович Сечин, руководитель крупнейшей российской государственной компании, бывший замглавы администрации президента, один из самых влиятельных людей в стране и человек, несомненно, входящий в ближайший круг соратников президента Путина. И вот ключевой министр вымогает взятку у одного из ключевых людей в стране, одного из руководителей крупнейших государственных компаний. Ну, наверное, тогда следующим шагом будет только, если премьер-министр будет вымогать взятку у президента. Просто вот уже выше уровня нет. Следующий вопрос, который у меня возникает, когда я смотрю на это дело, а за что, собственно, взятка? Если в результате Алексея Валентиновича и его сотрудники в чем-то нарушили законодательство или нормативные документы, и сделка по приобретению Башнефти не могла быть одобрена без вот, специального подношения, то это означает, что эту сделку надо пересматривать. Но при этом сама Роснефть заявляет, что нет, сделка абсолютно законная, чистая, и ни о каком пересмотре речи идти не может. Тогда получается, что, собственно, Улюкаев ничего не нарушал. Что он выполнил все в соответствии с действующими нормативными документами. И тогда, собственно, возникает вопрос, а за что ему было давать взятку? Поэтому мне представляется, что это дело, то, как оно сформулировано сейчас, вот это вот обвинение, оно, конечно, вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Спасибо, слово Владимир Владимирович.
Знаете, я бы согласился вот с моими коллегами, сразу же с обоими двумя. Первое. На самом деле разговор, как мне сказали, в ГОА между двумя великими людьми Российской Федерации состоялся. И он звучал приблизительно так, что нам срочно позарез нужно одобрение, и нельзя ли, так сказать, постараться ради близких и хороших нам людей, а мы на кладе не останемся, мы же всегда благодарные люди, так сказать. Вот такая полушутливая формула была. И на самом деле то, что было нарушено, это традиционно бюрократические нормы прохождения и подготовки документов. Вот действительно Минэконом сработал в 4 раза быстрее, чем это было возможно по тем нормативам, которые для чиновников существуют. Была проделана работа. И в какой-то момент Улюкаев, разговаривая с Сечиным, сказал, ну слушай, там ребята же действительно что-то делали, поэтому я согласен с этой версией, что это была благодарность за некую проделанную работу. Другой вопрос, что, наверное, у Игоря Ивановича свои какие-то личные или своя глубокая личная неприязнь к Улюкаеву каким-то образом возникла. Я не думаю, что ему стало вдруг жалко денег, и он не захотел их отдавать. Хотя такое под термином кидалово в высоких кругах тоже бывает. Поэтому я думаю, что здесь была просто оплата за работу, Но, видимо, она показалась непомерной. Знаете, как с доктором, когда говорят, доктор, спасите любые деньги. А потом, когда спасли, говорят, слушай, ну что так дорого ты просишь? И вот это могло возникнуть как некое конфликтное обстоятельство, которое сказал Игорь Иванович, да что, с ума сошел, что ли, такие деньги просить, да. Ну давайте мы ему сейчас зарядим, мы ему сейчас покажем. И вот здесь возникает один вопрос. Мне приходилось в 2009 году, будучи журналистом еще тогда, пока меня не выгнали власти, заниматься делом о хищении 8 или 10 миллиардов в НПО «Энергия». Это двигатели РД-180. И там была очень серьезная ситуация тоже со взяткой, с провокацией взятки, дачей взятки. Одному из специальных сотрудников счетной палаты. Так вот там первый вопрос, который мы задавали, и он здесь чрезвычайно важен. Откуда деньги для взятки? Существует процедура. 2 миллиона долларов. Откуда взялись деньги? Есть, причем же говорят, что это, так сказать, следственные или правоохранительные органы всю, создали всю эту ситуацию. Значит, они должны были где-то для взятки получить эти деньги. Они должны быть пронумерованы. Кто их дал? Центральный банк такими полномочиями не располагает. Значит, дала какая-то структура. Не исключено, что сама Роснефть. Тогда возникает вопрос. Если эти деньги, так сказать, дала Роснефть, то в связи с чем, во-первых, какая мотивация была, а самое главное, где сейчас эти деньги? Потому что не существует статьи в бухгалтерии, где можно списать какую-то часть денег или как делать, как кредит. Государственная организация не может получить кредит от Роснефти. Она не может эти деньги получить никак официально. А вот это, значит, говорит о том, что нарушения вокруг этого дела и обстоятельства, связанные с арестом Улюкаева, они полны определенных нарушений в законе. В том числе и вся эта провокация от начала до конца. Это провокация в чистом виде. Не исключено, что люди сыграли на каких-то корыстных или, так сказать, моментах, иных моментах психики Улюкаева. Но то, что это было заранее спровоцировано, и это была задача, ну, мы сейчас тебе покажем. Вот ты немножечко перегнул палку, нельзя за такую работу вот столько просить. Мы тебя сейчас научим. Вот, может быть, что-то такое было.
Роман, вообще Улюкаев, что ли, замечен в таких коррупционных каких-то делах?
Ну, раньше, по крайней мере, ничего такого о нем не было слышно. Насколько я понимаю, если, значит, рассматривать как коррупцию стандартные отношения между российскими чиновниками и государственными компаниями, то, конечно, любого завтра можно посадить. Потому что нужно смотреть действительно, а что это были за ресурсы государственной компании. Так вот, мне как-то довелось разговаривать с людьми, которые все-таки знают, как в госкомпаниях это все организовано. Да, и умные люди размышляют на эту тему следующим образом. У каждой госкомпании российской существует ряд обязательств. Неформальных обязательств, которые никакими нормативами, никакими документами, никакими особо вот, значит, открытыми
регламентами.
Данными, регламентами не обусловлены. Просто компания, как, значит, как на нее смотрят, социальный агент, да, с одной стороны, да, который должен какие-то социальные обязательства выполнять, это раз. Второе. Компания, которая должна обеспечивать какие-то секретные, значит, закрытые операции для там, определенного круга людей и для определенного круга там, государственных нужд, да, так скажем. Это второй момент. Третий момент. Компания как ресурс, госкомпания, да, как ресурс, который, значит, постоянно обеспечивает там, я не знаю, чиновников, если вдруг будет какая-то необходимость в средствах. Ну, имеется в виду не лично карманных, да, а на какие-то необходимые нужды, да. Это госкомпании у нас выполняют сплошь и рядом. Каждая госкомпания имеет такие обязательства и несет, значит, эту ответственность. Это и любые госкомпании, которые мы возьмем. Так, соответственно, вот к вопросу о происхождении этих денег. У людей сложилось мнение, что эти средства и были как раз выделены. И не в первый раз, собственно, господин Улюкаев ходил, возможно, той же самой дорогой. Не в первый раз была ситуация, когда нужно было помочь людям, которые перерабатывают, имеется в виду государственным чиновникам, да, обеспечить вот эту выплату, которая наверняка не одному Алексею Улюкаеву предназначалась, а вот группе людей, которые действительно работали, какую-то работу выполняли. Но это было, это рассматривалось. Именно в рамках некой ответственности социальной госкомпании, которую вот она, среди прочих, выполняет. Почему на этот раз решили, значит, господина Улюкаева поймать на этом? возможно, для него самого было большим удивлением, никто этого не ожидал. Да, ну, мы не знаем, какие там нюансы существовали отношения между Сечиным и правительством. Всем известно, что господин Сечин очень недружен, мягко говоря, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Да, у них постоянные возникали конфликты. По поводу Башнефти возникали постоянные трения, потому что не все были довольны тем, мягко говоря, что Роснефть усиливается, как госкомпания, в правительстве существуют другие мнения на этот счет, да, что нужно было делать. Поэтому, возможно, значит, арест Улюкаева послужил для того, чтобы вот, значит, раз и навсегда прекратить со стороны правительства любые противодействия
и ослабить
группировку как таковую.
Андрей Алексеевич Нечаев хочет сказать. Вам слово, Андрей Алексеевич.
Да, спасибо. Ну, во-первых, вот коллеги меня опередили. Я тоже хотел это яблоко погрызть, но они его уже откусили по поводу того, а что за деньги. Вот я боюсь, что по-хорошему расследование надо было бы продолжить. Потому что если это деньги Роснефти, то это означает, что в Роснефти есть некая черная касса.
Точно.
Есть какие-то неучтенные деньги, которые вот так свободно руководство компании может раздавать кому-то. Если же у правоохранительных органов, ну, едва ли может быть такая сумма для оперативно-розыскных мероприятий. То есть тогда второй вариант, что это были просто фальшивки, там, не знаю, на ксероксе сделанные бумажки для оперативно-розыскного мероприятия. Но тогда получается, что, собственно, Улюкаев ничего не брал. Он взял просто фантики. И второй момент, вот к тому, я вас не вижу, поэтому я, к сожалению, не слышал, кто это сказал, по-моему, Владимир Симада, по поводу того, что Улюкаев выполнил некоторую работу. Ну, Улюкаев не играл здесь ключевой роли. Дело в том, что распоряжение о приватизации, вот такой немножко странной приватизации, когда госкомпания покупает приватизируемое предприятие, подписывал Дмитрий Анатольевич Медведев, как представитель правительства. И это документ, там есть некая процедура, его визируют несколько департаментов аппарата правительства, его визируют несколько министерств, а не только Министерство экономики. Поэтому, собственно, Алексей Валентинович Улюкаев, ну, может быть, какую-то часть работы и выполнил, но далеко не все. Конечное решение принимал не он, и более того, я абсолютно убежден, что де юре подписывал премьер, а де-факто, конечно, это решение о том, что Башнефть может быть передана Роснефти, потому что, ну, это такой, повторяю, случай беспрецедентный, что, конечно, принимал президент. Поэтому, чтобы не очень понятно, какую работу выполнил Улюкаев, а, соответственно, за что он мог претендовать на какое-то вознаграждение. Только за там, скорость прохождения документов. Но опять он в аппарате правительства не определяет скорость движения бумаг. Значит, только внутри министерства он мог там как-то подгонять своих сотрудников. Но, насколько мы помним, дело длилось довольно долго. И причем сначала позиция правительства была как раз вот ровно та, которую я сейчас озвучил, что это странная приватизация, когда госкомпания покупает якобы приватизируемое имущество. И вначале позиция правительства в целом, а не только Министерство экономики, была против этой сделки. И несколько месяцев шли дискуссии, были совещания у президента, и в конце концов, значит, все-таки было принято решение отдать это Игорю Ивановичу Сечину и возглавляемой им Роснефти. Поэтому тут и скорости-то особенно не было. Вот это все у меня вызывает, повторяю, много вопросов.
Вопрос Леониду Мартынюку. Как по-вашему, речь идет о подлинной борьбе с коррупцией или об ее только имитации, вам слово?
Но о подлинной борьбе с коррупцией очень трудно вообще говорить, когда вопрос касается России, потому что, по моему глубокому убеждению, лидер российской коррупции, он же человек, который занимает пост президента Российской Федерации, это Владимир Путин, поэтому как Путин может бороться с коррупцией, он должен сам себя посадить в первую очередь, но это невозможно. Соответственно, любые антикоррупционные действия, которые демонстрируются телезрителям по госканалам, это элементы какой-то внутриклановой борьбы. Можно вспомнить дело Министерства обороны Васильева, которое сидело тоже под домашним арестом. и реальный срок у нее был всего около 3 месяцев. Это реально неизвестно, в каких она условиях находилась. То есть это был даже вот с Министерством обороны, если мы возьмем пример, это был способ решения каких-то внутриклановых проблем. Смещение человека с должности, возможно, там месяц укола за то, что министр обороны изменил его, то есть изменил свою жене, которая была дочерью Зубкова. То есть все эти подробности, возможно, мы узнаем лет через 20. Сейчас мы можем только гадать и рассматривать какие-то версии. Также и с Улюкаевым сейчас очень много версий, почему именно Сечин решил посадить Улюкаева и насколько этот срок будет продолжаться, посадки, какой будет срок. Потому что он сейчас находится тоже в прекрасных условиях. Если не ошибаюсь, это «Золотые ключи», заповедник, отличная квартира. Там в «Золотых ключах» минимальная цена квартиры 40 миллионов рублей. То есть его квартира, я думаю, там больше миллиона долларов. И вот он почти год уже там находится, страдает. Но я думаю, что в итоге Путин там и его ребята договорятся и его выпустят. Ну, просто придется поделиться, видимо, там должностью. Он уже поделился полномочиями. Возможно, еще деньгами придется поделиться. Ну, вот такая вот месяц какой-то проступок господина Улюкаева. Возможно, да, попутал берега, не знал, с кем он бодается, кого он там просит, на кого давит. А Сечин обиделся. Вот такая месяц произошла. Потому что Сечин, Путин, это же все-таки люди, вот как личности, довольно мелкие. Поэтому и месть у них такая, может быть, вот мы думаем о каких-то сложных там материях, а на самом деле все очень просто. Какому-то бывшему денщику Путина Сечину не понравилось, как себя ведет Улюкаев. Ну, вот такая месть.
Да, Владимир, пожалуйста.
Давайте сакцентируем внимание вот на чем, о чем сказал Андрей. Действительно, все в достаточно определенных кругах знают о том, что Игорь Иванович Сечин терпеть не может нынешнего председателя правительства. И я могу согласиться с Андреем, что это скорее удар не по Улюкаеву, а по некой группировке, по некой структуре, которая окружает Дмитрия Анатольевича. Ведь все знают, опять-таки в определенных кругах, что Игорь Иванович несколько раз говорил президенту о том, что не годится председатель правительства, что его надо менять, не намекая на себя. Нет, совсем нет, его устраивает должность. Хотя, может быть, как человек честолюбивый, он бы захотел быть председателем правительства. Но он несколько раз выходил с этой темой на президента и несколько раз получал отпор. Вот, возможно, для того, чтобы ослабить позицию Дмитрия Анатольевича, и возникла эта ситуация с Улюкаевым, как с человеком, доверенным председателя правительства, как с человеком, который в определенной степени соратник, сотрудник и близкий человек. И вот сказали, вот кто окружает председателя, ты хочешь еще большего скандала? Вот видишь, что получилось. Министр, вот такой непросивой истории. А ведь может получиться и дальше, где-нибудь корни или развитие этих, так сказать, процессов может идти к председателю правительства. Вот такой намек наверняка был заложен, если, может быть, коллега мой не согласится, но мне кажется, что это так. Интрига вот именно в этом.
Роман, как вы считаете, может, мы являемся просто одним свидетелем одного из эпизодов подковерной борьбы?
Да, возможно, потому что, в общем, непонятно, почему под занавес, уже после того, как все было решено, в общем, действительно все документы подписаны, вдруг было принято решение, значит, в такой резкой форме, в общем, что беспрецедентно в какой-то степени, потому что все знают, что для того, чтобы совершать такие действия против министра целого, да, это все-таки знаковая фигура, большая, нужно заручаться специальным одобрением, да, в том числе, возможно, и президента. Мы все знаем и видим, что сейчас происходит с господином Феоктистовым, сотрудником, высокопоставленным сотрудником ФСБ, который был руководителем службы безопасности, значит, Роснефти. Ему пришлось уйти из Роснефти после этой истории, и непонятны его перспективы самой Федеральной службы безопасности. То есть, в общем-то, все свидетельствует, с другой стороны, все свидетельствует о том, что исполнители, значит, этого ареста, этой дачи взятки, как Булюкаева, они тоже не очень хорошо себя чувствуют после того, что произошло. То есть совершенно очевидно, что, видимо, сам процесс, значит, ловли Улюкаева, он не был согласован с первым лицом государства. Значит, речь идет о какой-то, значит, вот каком-то между собойщике в рамках каких-то игр, возможно, борьбы, да, в рамках как раз претензий, которые возникли к премьер-министру со стороны Игоря Ивановича Сечина. Ну, можно так смотреть на это.
И можно короткую реплику?
Да, да, да.
Мне кажется, вот мы еще столкнулись с таким явлением, не знаю, коллеги согласятся или нет, но это для нас с вами воспринимается как нечто неожиданное, а на самом деле это рутина отношений в высших эшелонах власти. Вот эти разговоры про дать, взять, кто что, на чем заработать, где поделить, попилить, это настолько обыденные вещи, судя по тому, что произошло между руками. Ну как вы представьте себе, в Америке или где-нибудь, Франции, Англии, любую страну, Китай, приходит один министр, так сказать, к уставленному чиновнику и говорит, слушай, ну там надо как-то с деньгами разобраться. То есть для Улюкаева не возникло даже мысли о том, что это может таить в себе некую опасность. Поэтому я еще раз говорю, что вот эти все язвы современного общества, если говорить так образно, они для нас неожиданны, а для людей, которые вершат судьбами страны, это обычная, нормальная, повседневная практика. Один дал, другой взял, там поделились. Да возьмите, вспомните Матильду. Вот сегодня обсуждается Матильда бесконечно. И параллельно идет эта тема, откуда взялись деньги на Матильду. Что Кожин там может прийти, Винокур там может это отдать, откатить часы, деньги взять оттуда из Газпромбанка, перенести туда, без всяких обязательств, простили деньги. Вот это специфика нашей сегодняшней власти, и это ее обыденная, рутинная ситуация. А мы сидим и обсуждаем все. Как что, мог взять, мог не взять. Они говорят, да просто, легко взять, легко, они говорят. Вот такая ситуация.
Давайте, Андрей Нечаев, вас спрошу. А мог ли быть арест Улюкаева не согласован с президентом? Мог ли он стать для него сюрпризом, как считает Роман Шлейнов?
Ну, мне это кажется почти невероятным, честно говоря. У нас настолько принятие решений сейчас завязано на президента. Касается ли это бюджета, касается ли это оборонных расходов, касается ли это там пенсионной реформы, всегда последнее совещание проводит президент, и решение принимается при его участии. А вот что касается действий силовых органов, чтобы президент упустил их из-под контроля, ну, мне это представляется невероятным. Там другое дело, что мы не знаем, наверное, никогда не узнаем, на каком этапе президент был поставлен в известность. То, что он знал об аресте, у меня, например, не вызывает ни тени сомнения. Так, знал ли он весь ход, потому что это все-таки провокация, как ее, по крайней мере, называют Улюкаев, она же готовилась, понятно, не один день. И все эти разговоры, если они имели место между Улюкаевым и Сечиным, они возникли не за 5 минут до того, как Улюкаев сел в машину после звонка, личного звонка Игоря Ивановича, и отправился в Роснефть. Вот на каком этапе президент был проинформирован, этого я, конечно, не знаю, и думаю, что это никто никогда не узнает. Но то, что президент на финальном этапе был в курсе, ну, лично у меня не вызывает просто никаких сомнений. Тут интересен еще такой момент. Улюкаев, ну, по крайней мере, на меня, но, мне кажется, на всех, производил впечатление человека неглупого. И очень осторожно. Я не входил в круг его близких друзей, но, тем не менее, он мне всегда казался человеком очень осторожным и очень рассудительным. И вот этот осторожный, рассудительный, в общем, вполне преуспевающий человек едет и получает примитивно взятку наличными в чемодане. Ну, как-то это просто не укладывается. Понимаете, 21 век, там, можно это сделать, я не знаю, через биткоины, через офшоры, там, а-ля виолончельные, еще миллион всяких таких гораздо более креативных способов, чем, ну, это не начало 90-х, знаете, когда вот ходил такой, вот Симагов вам может подтвердить, в том числе в отношении с правоохранительными органами, ходили просто наличные в конвертах. Совершенно другая ситуация. И то, что Улюкаев вот так примитивно поехал за чемоданом с долларами, ну вот у меня это в голове не укладывается, например.
Можно здесь согласиться, что, наверное, он даже и не предполагал, что ему эти чемоданы отдадут. Вот у меня ощущение такое, что он, мог быть, ехал договариваться о каких-то, так сказать, формах взаимоотношений, безусловно. А ему вдруг с радостной улыбкой говорят, все, ну, на, возьми, все нормально. И уже, так сказать, здесь инстинкт сыграл. Когда предлагают деньги, очень сложно отказываться. Я не по себе знаю, а из литературы мировой, так сказать. Ну, Гапсек, вспомните, папаша.
Давайте Леонида Муратоника спросим. Вам ли кажется случайным, что это удары по либеральному крылу окружения президента, и, например, Никита Белых и Алексей Улюкаев?
Но дело в том, что с Никитой Белых там более тяжелый случай, он находится в реальных тюремных условиях, он при этом болеет, и возможно, что его хотят, возможно даже, что
Главная задача была испортить ему здоровье, чтобы он был не опасен в дальнейшем. Сурлюкаевым тут проще, как я уже говорил, он находится в отличных условиях. Я думаю, 90% россиян ему сейчас позавидуют, потому что он находится в заповедной зоне. У него там отличные луга, поля, игровые площадки, все что угодно. Там отличное питание, воздух. Вот для жителей Москвы это особенно важно, потому что в Москве, я знаю, что все богатые люди стараются уезжать как минимум на выходные, а лучше вообще каждый день уезжать за пределы Москвы, потому что плохой воздух. А вот там, где живет Улюкаев, там сейчас отличный воздух. И может ли это быть именно на либералов атака? Ну, во-первых, он был когда-то либералом, я надеюсь, когда мы были вместе с ним в одной партии под названием «Демократический выбор России». Это было в 98 году. Позже он получил хорошую должность, первый заместитель министра финансов, это было в 2000 году, у Кудрина. И уже, я так понимаю, с 2000-го уже никакие проблемы демократии в России его, собственно, не тревожили. Потому что с 2000-го начиная начались проблемы у НТВ, было уничтожено НТВ, потом ТВС, ТВ-6, ТВС. И вот в 2003 году, ну, можно сказать, уже практически закончилось свободное федеральное телевидение в России. После этого посадили Ходорковского. И все эти годы Алексей Улюкаев находился на этой прекрасной должности, первый заместитель министра финансов, потом он пошел в Центробанк и вот дожил до 2014 года уже в должности министра экономического развития. То есть вот когда Россия под руководством Путина напала на Украину, там убито уже больше 10 тысяч жителей, я имею в виду Донбасс, оккупирован Крым. И вот это все время Алексей Улюкаев занимался экономическим развитием. То есть вот он помогал Путину, агрессору Путину, заработать побольше денег, чтобы побольше, видимо, сделать оружие, которое будет убивать украинцев, а позже сирийцев. То есть я не считаю его, во-первых, либералом. Он условный либерал, как вот есть такой термин «сислип». Вот он сислип, то есть он не либерал. Это человек, который когда-то, а я напомню, что он с 1988 года он в близком контакте находился с Егором Гайдаром. Его Егор Гайдар пригласил в журнал «Коммунист» возглавить один из отделов. И вот с 1988 года по 2000 Алексей Улюкаев вместе с Егором Гайдаром на различных должностях, они все время находились вместе и в одной партии, и в одном правительстве, потом в одном институте. Возможно, в 90-е годы он был либералом, экономическим либералом, то есть он считал, что должен быть свободный рынок и верховенство права именно в экономических отношениях. Но то, что он наплевал на все эти ценности, и в том числе, ну, в первую очередь, политические свободы, экономические свободы во вторую степень, он на это наплевал в нулевые годы, и, конечно же, ему никаким либералом сейчас нельзя называть, это условно такой человек, который пришел не из КГБ, в отличие там, от Сечина и большинства людей, которые окружают Путина.
Да, вы согласны, Владимир?
Здесь можно возразить только в одном, что либерал – это сегодня некое условное понятие. Это не убеждение, это не приверженность.
Но есть команда,
теории.
Есть команда.
Да, команда, которая вот так называется, вот либеральное крыло, которое как бы иногда цепляется судорожно, призрачно, иногда осознанно за какие-то постулаты определенные, которые они пытаются сохранить как некий символ, так сказать, верности прошедшему периоду. На самом деле, все-таки это окружение Медведева. И разговор здесь идет именно о вражде Игоря Ивановича с Дмитрием Анатольевичем. И не более того. Вот мне так представляется, что Улюкаев попал просто вот под жернова этой самой борьбы. Потому что другого объяснения, чтобы это была какая-то, знаете, личная неприязнь, прагматика Сечина по отношению к либералу Улюкаеву. Я не думаю, что их вражда была бы настолько серьезной, экономически обоснованной, идеологически подкована. Мне, скорее всего, кажется, что это вот тот самый случай их нравы. Помните, была такая в советское время такая передача «Их нравы». Вот это вот «Их нравы», которые нам, нормальным людям, они кажутся чудовищными, диковинными, необычными. А для них это обычное, повседневное, рутинное. Взял, дал, украл, принес, отнес. Это вот это их жизнь. Это жизнь этих людей, которые руководят сегодня страной, как говорил мой покойный тесть, и эти люди нас гонят в коммунизм. Вот приблизительно эти люди нас вот в светлое будущее ведут.
Роман, говорят, что одним из лозунгов предвыборной кампании будет борьба с коррупцией. Может, это уже начало этой кампании?
Ну, слишком рано это все началось, и не совсем гладко.
А что осталось? До выборов осталось 6 месяцев.
Много еще достаточно поводов для разных подобных операций. Губернаторов огромное количество, вечных, так сказать, мишеней для борьбы с коррупцией, поэтому тут поле непаханное.
Да. Причем
тут это вопрос в легкомысленном отношении к деньгам. Действительно, нам не понять. Мы никогда этого не видим, мы не знаем, что происходит на этом уровне. А на этом уровне принято, возможно, как в 90-е годы, когда был известный персонаж, который ходил просто с чемоданом, да, в том числе и к министрам,
ставил на стол. Такой, о ком вы говорите?
Не будем называть имена, ставил на стол, открывал, и говорил: вы что, это взятка? Он говорил: какая взятка? Это просто $1 миллион. Да, вот.
Борис Абрамович?
Другой человек интересный. Так вот, это просто, как сказать, традиция отношений. Когда мы говорим о людях, что вот, знаете, вот какие они плохие, да, вот они перековались из либералов, из демократов, в бог знает кого. Но они не перековались, это их жизнь заставила, будучи вот в этих вот отношениях, к которым уже все привыкли, да, играть, собственно, по правилам. Они не думают, что они украли. Надо понимать, что никто из них не думает, не что они воруют. Воровством. Это не называется воровством. Это называется, значит, вот обмен финансами,
ресурсами,
да? Ресурсами, да, вот один человек приложил такой ресурс, мы можем ему помочь своим ресурсом. Но в целом-то мы же понимаем, как они считают, что вот мы делаем правильное дело. Значит, силовики думают, что они делают правильное дело, очищая, значит, как они там себе представляют страну от тех, кто вредит управляемости там, процессов и делает менее предсказуемым для них какую-то ситуацию, менее подконтрольную. Либералы думают, что они делают правильное дело, когда, значит, противятся вот этим вот усилениям госкомпаний и так далее, но ничто не мешает им при этом, значит, вот вступать вот в эти вот интересные отношения, потому что это считается традиционными. Это традиционные отношения в их среде.
Если чуть-чуть продолжить эту тему, то, наверное, еще один аспект, который мы немножко затронули, но его нужно, на мой взгляд, развить, потому что нас же слушают граждане Российской Федерации, мы же часть русского мира с вами, несмотря на то, что...
Конечно, они... нас, да, на поэтому, все, кто поэтому, знает русский язык.
Да, они слушают. Так вот, я хотел бы сказать, обращаясь именно к этим людям, которые искренне и нежно поддерживают сегодняшнюю политику, а таких, наверное, достаточно, что вот вся наша борьба идеологическо-пропагандистская сегодня строится на ресурсе, который как раз и называется такие вот тайные фонды Роснефти, Газпрома, еще каких-то структур. Началось это как раз, когда президент Путин пришел, и он стал обязывать крупных бизнесменов, еще не государственные компании, создавать некие, так сказать, фонды, которые можно было расходовать. И, например, человек по фамилии Потанин, это мое оценочное суждение, пошел в этом направлении, и он предлагал, и ему поручалось некие, так сказать, функции заплатить за это, заплатить за то. Сегодняшняя поддержка наших идей в отношении Крыма, Донбасса и многого другого на Западе формируется и финансируется исключительно вот из этих фондов. Мы что с вами, где-то видим какие-то бюджетные средства, которые выделяются специально, чтобы помочь каким-нибудь депутатам из Италии, или из Франции, или из Германии, или каким-то научным работникам, которые говорят: боже мой, экономика в России, она же на подъеме, невзирая на то, что у нас санкции. Это же все средства массовой информации сказали об этом, что немцы утверждают, что у нас экономика на подъеме. Русские не утверждают, потому что это не может быть, потому что это не может быть никогда. А германцам им видно, они со стороны. И для русского человека как? Иностранцы сказали, что у нас все проект. Но это же все очевидно, что проплачивается. Это же очевидно, что ресурс, который получает Russia Today и многие другие различного рода политологи, журналисты, общественные деятели, это все финансируется откуда? И вот эти деньги, 2 миллиона, это то же самое. Происхождение денег – это чрезвычайно важное обстоятельство.
Да, давайте, Андрей Алексеевич, спасибо. Вы согласны, что существует какое-то параллельное теневое финансирование, вот в частности, жертвой которого стал Алексей Улюкаев?
Простите, я не расслышал вопрос.
Вот как Владимир сказал, что существует теневая, ну, как сказать, черная касса, из которой финансируются всякие проекты, которые нельзя официально профинансировать.
В том числе и Улюкаевское, так сказать, дело тоже из-за этого.
Ну, слово «черная касса» я как раз употребил там 20 минут назад, и это большой вопрос. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь будет расследовать это дело под этим углом зрения и в этом направлении. Если считать, что действительно Улюкаев провоцировал взятку, а Сечин на каком-то этапе соглашался ее выплатить, Ну, значит, наверное, вот был какой-то источник, который явно не входит в открытый бюджет Роснефти. Поэтому это интересная тема, какие неучтенные деньги гуляют в наших госкомпаниях и госкорпорациях, и на что они расходуются. Вполне допускаю, что Владимир абсолютно прав, назвав в том числе и международные направления. Но вы вот затронули вопрос, является ли это борьбой с коррупцией. Мне кажется, что особенно в данном конкретном случае это дело 125-е. Вот для меня совершенно очевидно, что это внутриэлитные разборки, простите меня за жаргон, в правящей элите. Ну, часто любят говорить там о конфликте разных башен Кремля, имея в виду условных силовиков и условных там либералов или рыночников, или демократов, как угодно. Это, безусловно, из этой серии. И, как мне представляется, я согласен, что Улюкаев был, если не главной, то уж точно не единственной целью всего этого мероприятия. Ну вот, Игорь Иванович Сечин лично, и в целом та группа, которую он представляет, или в которую он входит, ну вот она решила таким образом показать, кто в лавке хозяин.
Да. Это Леониду Мартынику задам вопрос. Может ли последовать вслед за арестом Улюкаева какая-то целая цепочка, как карточный домик арестов высокопоставленных чиновников?
Я думаю, это зависит от экономической ситуации в России, потому что весной следующего года будет кампания по переназначению Путина на должность Путина, и, соответственно, нужны будут какие-нибудь пиар-поводы. Вот, например, посадить Чубайса за месяц до голосования условного, опять же, в феврале, например, было бы очень хорошим поводом с точки зрения пиара. Потому что очень много можно было бы через телевизор внушить россиянам, что идет реальная борьба с коррупцией, что все проблемы из-за Чубайса, вот и Путин его наконец-то посадил, и сейчас мы за него все пойдем голосовать. И, ну, естественно, кроме Чубайса есть другие люди помельче, но Чубайс был бы самый жирный такой пиар-курица, которую можно было бы зарезать. И я вообще удивлен, что он до сих пор еще в России находится. Я бы на его месте лет 10 назад должен уехать, потому что он реально силовикам очень не нравится давно, и они его терпят просто потому, что Путин имеет какие-то там давние отношения с Чубайсом, и очень многих в нынешней элите экономической, в первую очередь, сохранились отношения с Чубайсом. Чубайс – первая потенциальная жертва. И его могут посадить скорее по варианту Улюкаева, то есть это будет, скорее всего, домашний арест. Но, может быть, и по варианту Белых. Это зависит от того, какая будет ситуация в экономике. Прежде всего, цена на нефть, какие будут санкции, какие будут аресты, я имею в виду собственности и активов России за рубежом, что будет с Дональдом Трампом, то есть если ему скрутят руки окончательно, или же вообще его импичментируют, и придет Пенс, который захочет, естественно, показать, что он точно с Путиным не связан, и он устроит жесткие санкции дополнительные, вот тогда Путину придется сажать очень многих, потому что нужен будет пиар. Возможно, война или посадки, возможно, придется совместить, как в одном фильме говорится.
Да, Владимир,
знаете,
пожалуйста.
Вот еще что мне пришло в голову, я понимаю, что, может быть, я сбегаю немножко вперед, но следующее заседание, оно обязательно откроет нам некие детали, потому что процесс
заседание
открыт.
Суда, да, 1 сентября?
Да, процесс-то открыт, и Улюкаеву сказать сегодня, что, так сказать, ты молчи, ничего не говори, ну, наверное, это должен быть какой-то некий обмен. Сказать, ты вот, значит, не вякаешь, молчишь, получаешь все, что ты получаешь, признаешь свою вину, а мы дальше, так сказать, тебя каким-то образом премируем еще раз в очередной, дадим тебе свободу или не отберем то, что у тебя есть. Но если он начнет говорить о сегодняшней декларации, о том, что это была провокация, которая была подстроена специально, она заставит волей-неволей, если его защита будет, так сказать, грамотно выстраивать все, она обязательно заставит говорить. Ведь смотрите, было, помните, решение о том, что Сечина пригласить в качестве свидетеля обвинения. А сегодня опровержение. Люди говорят, мы ничего не получали. Игорь Иванович не сможет, наверное, прийти. Да его никто и не звал. Значит, вот
а самый сегодня главный... ни один свидетель не пришел вообще.
Ну так сегодня, да, из-за чего перенесли. Ни да. Один свидетель обвинения, никто не пришел. Значит, вот этот отказ от своей функции, и будет здесь зависеть уже много от суда. Настаивать будет на приводе свидетеля, или суд скажет, ну ладно, что мы, Игорь Иванович, помните, как было в деле Немцова? Давайте Кадырова вызовем, да. Да нет, ну не надо, ну когда занят он там, у него регион, чего нет. И суд говорит, нет, не надо, не считаем необходимым. Все, и что дальше делать? Если нет Игоря Ивановича, то остается голословный обвиняемый, который, естественно, как бы себя защищает, и суд будет говорить, мы оцениваем так, по нашему внутреннему убеждению судьи, он лжет, он на самом деле наговаривает на Игоря Ивановича, поэтому дать ему пятеру нормальную с конфискацией. Вот что может произойти. Поэтому Улюкаев это должен очень точно понимать, что либо он идет ва-банк и говорит что-то, либо он должен торговать этим. И говорит, я молчу, но вы мне дайте гарантии.
Вы как считаете, Роман, по каким сценариям может пойти процесс?
Ну, пока заявления были сделаны смелые.
Жесткие, да.
Я не помню случаев, когда бы, значит, чиновники, которые попадались вот в такой ситуации, они сразу же с первых дней процесса делали такие громкие заявления. Таких не было, прямо скажем. То есть, соответственно, господин Улюкаев настроен вполне себе по-боевому. А это может означать, что вполне возможно он хочет говорить и дальше. Да, и вот только бы не сглазить, если процесс не закроют, мы можем много интересного, интересного узнать и услышать. Да. Но другое дело, что, может быть, уже, значит, прошла соответствующая команда, поскольку, видите, мы сомневаемся и не знаем, конечно, вряд ли могли не поставить, значит, Владимира Владимировича Путина в известность о том, что его арестовывают, но какая-то вероятность остается, что это было сделано внезапно и на каком-то там позднем этапе об этом его поставили известность, то, может быть, это все идет к тому, что плавно, значит, завершить это дело как-то в суде, да, полюбовно. Так же тоже может быть. Может быть, поэтому никто из, собственно, обвинителей не является со стороны обвинения никаких свидетелей.
Андрей Нечаев, слово.
Ну, я не адвокат Улюкаева, значит, не общественный, не по должности, но мне кажется, что Алексей Валентинович уже пошел ва-банк. Вот его сегодняшнее заявление о ложном доносе Сечина, о провоцировании взятки, о провокации стороны ФСБ, эти слова уже обратно не заберешь. Поэтому совершенно очевидно, что если были какие-то попытки, я не знаю этого, я не был в контакте с Алексеем последние месяцы, если были какие-то попытки договориться, то, значит, они не удались, потому что в противном случае едва ли бы человек пошел на такой открытый вызов системе. То есть, мне кажется, что Улюкаев вот сделал ставку на то, что как раз он будет говорить свою правду, достаточно жесткую, резкую. Я не помню вообще таких прецедентов, ни дела Васильевой, ни ряд других дел крупных чиновников. Значит, вот таких заявлений, что там влиятельный человек в стране, такой как Игорь Иванович, написал донос, что это провокация ФСБ, и я таких прецедентов не припомню. То есть это означает, что Алексей Валентинович действительно пошел ва-банк, и он рассчитывает, видимо, на то, что ну вот суд оценит каким-то образом эту его, в общем, несомненную решительность и смелость, либо, может быть, он рассчитывает на то, что это мы переходим в область уже каких-то таких домыслов и гипотез, что откуда-то с самого верха последует команда, все, ребята, не надо больше вот таких вот уже ужасов тут выслушивать, вы как тихо там все это сверните, отпустите человека и забудем.
И дайте ему условный срок, да, пожалуйста.
Одна короткая ремарка. Андрей, вы абсолютно правы, но есть одно обстоятельство. Игорь Иванович и структуры, которые рядом с ним, и люди, которые рядом с ним, не контролируют главного в стране средства массовой информации. Они контролируются целиком полностью из Кремля. Ну, я имею в виду не Радио Свобода, а вообще вот тот массив, который существует. И, вероятнее всего, что ресурс Дмитрия Анатольевича Медведева позволяет сегодня вбросить... Мы же сразу с вами испытывали сегодня информационный голод по поводу Улюкаева. Нет, наоборот, нам дали понять, что у нас есть что обсуждать. А Игорь Иванович СМИ не контролирует. И вот здесь опять возникает та самая борьба вот этих вот самых башен. Что те, кто владеет ресурсом СМИ, говорит, а ну мы сейчас тогда немножечко вот такой ход, вот двинем пешки вперед. И смотрит, что будет дальше делать Игорь Иванович. Поэтому это сегодня борьба только начинается. И мне представляется, что следующий шаг логичный был бы в связи с тем, что ФСБ каким-то образом к этому относится, закрывать процесс на определенном этапе. И судья скажет, значит, объявляю с этого момента закрытым, потому что будут свидетели, которые не могут показываться, специальные сотрудники, то есть все, 5-20 и закроют это все.
Вопрос Леонида Мартынюку. Леонид, вот сейчас в эти дни как раз исполняется четверть века ваучерной приватизации. Она в 92-м году началась. Как раз сейчас 25 лет. Как по-вашему, она каким-то криминальным способом, что ли, прошла? Почему до сих пор и итоги пересматриваются? Вам слово.
Ну, потому что следующие элиты, это люди, которые приходят каждые там 5-7 лет, новые люди, они хотят свой кусок, и они продолжают переделывать из собственности. Потому что нет верховенства права. Нет свободной конкуренции, нет демократических выборов, свободного телевидения. Соответственно, не защищена никак собственность. Вы не можете пойти в суд, потому что суд – это формальность. Ваш ларек могут снести в Москве и сказать, что мэр может сказать, что это все бумажки и не какие-то не документы. До свидания, собственники. Соответственно, это будет продолжаться. Ну, если посмотреть на Латинскую Америку, страны Африки, некоторые страны Азии. Но это я бы сказал, более распространенное явление, чем страны с верховенством права. Просто мы знаем про страны с верховенством права, такие как Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Франция, потому что это самые развитые страны. А страны, где этого всего нет, это большинство стран мира, и Россия, к сожалению, относится к этой группе. И когда это закончится, этот передел собственности, ну, только когда либо перестанет существовать вообще Россия в нынешних границах, и что-то другое образуется, несколько других государств. Либо когда в России произойдут демократические изменения, и будет верховенство права, но я не думаю, что будет в ближайшие там, 20 лет. Возможно, через 20 лет в России закончится передел собственности. А до этого времени придет следующий Сечин, следующий Иванов, следующий Улюкаев, и они будут продолжать бороться за собственность.
Да, согласен, Роман.
Ну, относительно суда-то ни у кого тут никаких сомнений быть не может. Явно не суду господин Улюкаев делает этот сигнал, потому что судом-то у нас всем все давно ясно. Тут никаких тут иллюзий ни у кого не остается. Явно сигнал идет кому-то другому. Да. И то, что он будет говорить в суде, это, скорее всего, будет адресовано, да, тем людям, которые должны принимать решение. Что же делать-то с этим процессом, вот, который неожиданно открыт сейчас. Ну и, конечно, там тем людям, которые все-таки как-то больше с господином Улюкаевым связаны, они заинтересованы в том, чтобы этот процесс был максимум открыт. Ну и мы, как средство массовой информации, должны быть заинтересованы в том, чтобы это было открыто, потому что только благодаря этому процессу хотя бы мы как-то можем узнать о тех вот неформальных отношениях, которые там существуют, как бы окошко приоткрыть. Да? Благо человек готов говорить об этом, оказавшись в такой безвыходной ситуации.
Да, дадут ли ему говорить, как вы считаете?
Здесь есть один момент, он чисто психологический. Улюкаева сегодня никто не обнадежил. Вот по той решимости, по тому нервическому смеху, который возникает у него, это такие психофакторы, которые очень легко читаются. Понятно, что он сегодня практически одинок. И вот он здесь делает очень правильный, на мой взгляд, логически выверенный шаг. Он говорит, либо, ребята, я вот так, либо вот так. И вы давайте принимайте решение. Обе стороны. Я не собираюсь здесь дурачком у вас выступать для того, чтобы вы могли, так сказать, за моей спиной сражаться, а я стану жертвой. Вот он не собирается стать жертвой. И это очень важное обстоятельство, повторяю еще раз, у сегодняшней нынешней власти и у силовиков в том числе, а они очень большое влияние на суды имеют. Вы же знаете или не знаете, есть существует формула секретных разговоров или переговоров суда с силовиками по многим вопросам, по самым ключевым, по очень крупным криминальным процессам.
Ну, конечно,
они договариваются.
Тайно-совещательная комната
у нас. Абсолютно никто не отменял, да? И здесь это может быть точно так же. Повод найдут какой-нибудь. Статья там 335 УПК РСФСР. Все, будет терпеть, закрытый процесс. Все, даже до свидания. Спасибо. Что, разве были какие-то высказывания во время процесса, связанного с министром обороны бывшим? Нет. Но тогда Путин, если мне не изменяет память, сказал, что он осведомлен. А вот с Улюкаевым была ли где-то информация, что Путин сказал, да, я знаю, меня...
Да, да, он с первого дня говорил, да. А потом перестал.
Мне просто это вот как тоже как фактор, да. Как показатель очень важный.
Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться этот процесс в Москве суде. Сегодня он только начался и сразу был прерван до 1 сентября. Да. Потому что ни один из свидетелей обвинения вообще не явился на заседание. Напомню, что под судом находится бывший министр экономического развития, член команды Гайдара Алексей Улюкаев. Он обвинен главой Роснефти Игорем Сечиным в получении взятки. На «Монах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамбурсан-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».